Смотрим представляет подкаст «Радиомаяк». Пойми себя, если сможешь.
Дорогие мои, здравствуйте, с вами Артем Новиченков, Владислав Тимкин.
Добрый вечер.
И мы решили поговорить о, как бы так это...
О насущном.
Да, даже нам есть. О том, что стало... Я даже не знаю, у меня какой-то рой метафоры в голове. Вот это рой, наверное, универсальная метафора для того, о чем мы будем говорить. Это такой мушиный рой информации, видеоконтента.
Отрывочное и распределенное.
Какое-то и в целом что-то из себя представляет такое целостное. Мы хотим поговорить о видеоконтенте, о его парадоксально гигантском объеме.
Последние лет 10, наверное, да?
Я думаю...
5, да, 7, 10, да. 15.
И попробовать понять, что за этим стоит. Кто за это отвечает? Какие у него полномочия и основания?
Да. То есть изначально тема звучала как? Как она родилась? Зачем? Что мы ищем? Что мы пытаемся найти в Ютубе? Mm-hmm. Да? Но это речь не только про Ютуб, про любые другие социальные сети. Про длинные видео, про коротенькие видео. Потому что парадоксально, с одной стороны, все говорят, что нету времени, поэтому объясняют, почему мы смотрим эти минутные ролики, да, или 10-секундные ролики, и мы можем их смотреть часами. С другой стороны, существуют там какие-нибудь шоу юмористические, которые по 3, по 4 часа длятся и тоже набирают огромное количество просмотров.
Давай вот с чего начнем. С азов. Не с азов, а с азов. Значит, интернет, когда создавался, он представлялся очередным оплотом демократии.
В греческом смысле.
Да, то есть пространство, где любой участник общего поля имеет право высказывания. Имеет право на самоидентификацию в общей среде.
Не только имеет право, но еще как будто ему есть всегда что сказать. То есть это какой-то достойный член общества.
То есть вот эта идея, которая артикулировалась тогда, не знаю, в конце 80-х, середине 90-х, не могу точно сказать, она предполагала, что современный человек хочет высказаться, но ему у него пока нет возможности. Да, ему есть что сказать. Но мне кажется, это важная точка отсчета.
Это горизонталь, это равенство всех со всеми, это уважение, да,
да,
взаимное.
То есть, с одной стороны, это говорит о действительно как бы внешне, да, таком демократическом, шаге демократизации какой-то, да, общества, демоса, да.
Угу.
С другой стороны, это говорит как будто бы о слабости той внешней социально-политической системы, которую мы выстроили. То есть вроде бы как мы создали демократию, но статьи пишут журналисты, по телевизору выступают политики, да?
То есть это похоже на там аристократию, да?
Да.
Власть лучших.
И тут на самом деле все пошло по пути скотного двора Оруэлла, как мне кажется. Потому что оказалось, что любое общество, любая среда, любой топос там, да, нуждается в иерархии.
Угу.
И люди, которым действительно было что сказать, или они знали, как заинтересовать аудиторию, вдруг получили некую власть, которую они научились монетизировать уже в интернет-пространстве.
Мне кажется, это уже следствие как будто вот того, что ты сказал про иерархию, которая неизбежно возникает в любом сообществе, в любом топосе. И что произошло? Мне кажется, что попытались отбросить вот эту власть цензуры, власть mm-hmm. распределения, да, кого пускать в эфир, кого не пускать в эфир. И, мол, теперь у нас площадка, где цветут тысячи цветов, и пусть победит сильнейший, что называется. Да? Или даже не победит, а пусть каждый найдет уши, в которые ему захочется вещать. Или наоборот, каждый найдет тот голос, который хочется слушать. Но тут проблема как будто в том случилась, что стало отброшено качество, потому что как мы распределяем контент, да? как мы его иерархизируем, неизбежно. У поисковых платформ есть какие-то способы выдачи результатов. Uh-huh. Да, когда я даю запрос, мне, скорее всего, выдаст наиболее релевантный или наиболее популярный. И вот эта вот популярность стала единственным как будто критерием, по которому отбираем мы контент, по которому мы его смотрим. И получилось то же самое. То есть рейтинги... Мы пытались уйти от рейтингов, и в итоге оказались в суперрейтингах, потому что там, ну, те же алгоритмы Ютуба дают тебе скорее популярных, нежели каких-то местечковых, маленьких, умных.
Типа нас с тобой.
Ну, например, да.
Ладно, я... Получается, это следующая ситуация, да?
То есть лайк стал более безжизненным инструментом, как будто, чем живой редактор, который отбирает передачи.
Да. Тут интересные процессы для меня. У меня мысли возникли. По поводу способа иерархизации. Да? В интернете и в, как бы, вот в этой, вне интернета. В офлайне, как вот это удивительный тоже момент, как мы начали называть мероприятия офлайн. Uh-huh. Если не в интернете, там uh-huh. онлайн, то тут офлайн. Меня это всегда мне
что
резало слух
всегда. Да?
Суть в том, что офлайн — это выключенная линия буквально. Uh-huh. То есть, если я в реальной жизни нахожусь, я в выключенной линии. Ну, какая-то.
То есть,
вот,
это не в интернете.
Не в интернете, да. То есть, не наоборот. Понимаешь, угу, логично, угу. логично как-то, как бы интернет, как будто бы постреальность, угу. или как бы, да, за реальность какая-то, да, то есть созданная нами, то есть придаток реальности, а в итоге все перевернулось. Ну, бог с ним, это такое, это интересное выверты языка. На самом деле вопрос популярности, да, и как он ранжирует, значит, контент, естественно... Этот метод возник до интернета, и просто когда появился там, ну, Голливуд даже, если мы возьмем там 50-х, 60-х, 70-х, 80-х, ну, особенно 60-х, там, 50-х, мы увидим, что более популярные фильмы, более популярных режиссеров получают
больше внимания.
Больше внимания, эти режиссеры получают больше бюджеты на следующие фильмы и так далее. То есть просто это стало очевидным.
Но там это хотя бы объяснимо тем, что у тебя есть бюджет, фильмы стоят дорого в производстве, и, соответственно, продюсеры не хотят рисковать. То есть там вот это вот отбор по лучшести, как бы, по лучшести сборов условно, он обусловлен реальными тратами. Но в случае производства контента в интернете, как будто это правило перестает работать.
Ну, а эта обусловленность, нет, это как бы такая, это как бы параллельная история про обусловленность. Я говорю про то, что, естественно, все, что популярное было и до интернета, да, оно было интереснее продюсерам, было интереснее аудитории и так далее. То есть зачетка работала на студента в этом смысле, понимаешь? То есть точно так же современное искусство, там, середины 20 века, там, послевоенное, точно так же были кураторы, которые понимали, что вот это хорошо продается, это плохо. Конечно, это не было, может быть, так гиперболизировано. Но просто я про то, что в интернете этот процесс, он стал полномасштабным, и так как теперь реальность называется офлайн, то интернет уже начинает, ну, давно определяет то, как мы ранжируем офлайн реальность.
Это же вот совсем недавно произошло, несколько лет назад, я прям отметил, когда начали официальные там телевизионные, например, новости, или по радио, которые идут, ссылаться на новости из Телеграма, или ссылаться на что-то, произошедшее в интернете, или начали осваивать жанр вот каких-то записей с видеорегистратора, которые в интернете уже лет 5 школьники смотрели и хихикали, и вдруг по телевизору начали выходить шоу, вроде «Сам себе режиссер», в котором то же самое показывают, но в телевизионном формате.
Как бы интернет легитимизировался, как ни странно, ну, я думаю, не 2-3, но 5-7 лет назад.
Да.
То есть, да. Да, это было, и когда я был студентом, еще была очевидна вот эта разница миров, что телевидение как бы дистанцировалось от контента в интернете, да, мы делаем свое, они делают свое, мало, ну, понимаешь, угу. да, сейчас это все стало связанным, ну, и, собственно, как даже ВГТРК, в каком году вышли действительно там в интернет, сколько они держались угу. только за вот свои каналы связи, вот, это первый момент. Второй момент...
Как мы его назовем? Первый момент. Слияние этих двух миров?
Не, мы говорили о ранжировании же, да? Угу. Мы говорили о том, что количество стало определять качество.
Угу.
ну, в массовом сознании, mm-hmm. количество определяет качество. Да? Умер поэт Лев Рубинштейн, и огромное число людей начали под постом о новости его смерти публиковать его фотографию. То есть это уже какой-то образ мышления такой, понимаешь? Я про что?
Нет.
Зачем фотографии Льва Рубинштейна, если ты пишешь о том, что умер Лев Рубинштейн? То есть такого мышления...
Не понимаю.
Ну, раньше люди писали некрологии, да. И мне приходило в голову публиковать фотографию того, кто умер. Кому
фотографию.
Это нужно? То есть если я знаю Льва Рубинштейна, я знаю, как он выглядит. Угу. Если я не знаю, то мне некролог нафиг не нужен.
Угу.
А сейчас как бы такое как бы массовое мышление характеризуется тем, что если некролог, то обязательно черно-белая фотография, например.
Я понял. При этом интересно, что там Лев Рубинштейн, ну, довольно большая величина, да, но я уверен, он мало кому знаком из вот там 250-миллионной аудитории, которая на русском языке читает. Ну, я думаю, проценты знают Льва Рубинштейна. Просто потому, что нет канона, нету школьной программы.
То есть тут смысл в том, что я предполагаю, что картинка вам поможет узнать то, что уже знаю я. Ну, зачем это? Понимаешь, да? Мы начинаем мыслить как медиум, об этом Маклюин написал еще до интернетовскую эпоху. Это отдельный разговор. Мы же к видеоконтенту должны прийти. Ну, не должны, по идее, да?
Оттолкнулись от него, по крайней мере.
Первый процесс такой, да, то есть количество начинает определять качество. И большинство людей делают вот так, да. Мы научились, ну вот, например, да, еще один пример того, как интернет определяет наше мышление. Я на журфаке учился верстке. Мы верстали интернет...
Страницы?
Страницы. Ну, не интернет-страницы, а газеты в интернете. То есть, вот... Сейчас разработали там ребята на фото, господи, как это, ну, группа фотографий, которые у нас были, направления разные, направления фотографии, учились, например, работать там с фотошопом, да, и я уверен, что там на первом курсе они обладали теми же навыками, которые сейчас тебе предлагает любой хороший редактор фотографии в твоем телефоне. То есть мы мыслим не только как медиумы производства новостей, но мы мыслим еще и как дизайнеры, верстальщики, редакторы и так далее. То есть мы...
Причем каждый уже ребенок это делает, который в интернете может создать свою страничку на бесплатном конструкторе. То есть это все стало...
Да, господи, взять моего 5-летнего сына, который научился записывать кружочки в Телеграме, когда берет у нас телефон, и он уже рассказывает, он видел какие-то видеоролики каких-то, значит, детей, которые рассказывают про игрушки, которые им родители купили. И он, короче, уже в этом кружочке рассказывает: «Привет всем, трали-вали, вот я тут там-то, и всем пока-пока». Он видит, когда видео заканчивается. То есть...
Блогинг такой.
Ну да. Я про что? Я про то, что мы стали действительно медиумами практически все в интернет-эпоху. Что это значит? Это значит, что мы держим в голове того, кто будет это потреблять. Мы знаем, как ему понравится, универсальные какие-то совершенно вещи простые, поприветствовать, попрощаться, задать где-то вопрос, где-то ухмыльнуться и так далее, и так далее. Просто мы автоматически этому научились, потому что мы посмотрели много контента.
Мы не знаем, мы скорее мимикрировали.
Вот. И поэтому весь контент, особенно видеоконтент, потому что он больше всего потребляется, стал универсальным в этом смысле.
Универсальный в смысле понятен всем?
Язык видеоконтента абсолютно универсален. То есть «погнали», например, вот слово, которое в начале видеороликов говорят. Большинство. Ну что, «погнали» или там вот это еще...
«Ехали».
Или вот это вот приветствие такое. Ну что же, наливайте себе чайку.
Всем привет.
Всем привет. Вот, ну, то есть это такие универсальные, абсолютно бессмысленные уже фигуры речи. Тоже видеоконтент, да, где-то там в какой-то момент резкий наезд, зумирование на говорящего, в этом как бы ирония какая-то есть и так далее. То есть, короче говоря, я про то, что первая мысль, да, количество начало определять качество, потом, и люди, собственно, стали полноценными медиумами.
Тут важный пунктик еще, мы про это потом поговорим, что как только качество уходит на задний план, а на первый выходит количество, как определяющий фактор, на сцену выходит коллективное бессознательное. а не фигуру редактора, который, ну вот, во фрейдовской модели является некоторым эго-элементом, который имеет собственную личность.
А ты можешь следующую мысль из этого развить? Это очень интересно. Что это значит?
Если... Я думаю, это делает контент еще более нечеловеческим, когда его определяют. Ну, то есть это шаг в сторону тех же самых нейросетей, нейронок, по тому, как производится контент. Он начинает производиться из... исходя из потребностей аудитории, которая обезличена и огромна.
Тебе не кажется, это бессознательное именно? Мне кажется, это как раз коллективно сознательное. То есть это то, как мы универсально представляем то, что человек будет воспринимать правильно. Я хочу быть правильно понят. Мне не кажется, что это бессознательный процесс.
Если мы говорим про правильно понят, да, но если мы говорим про видео... материалы, которые, например, развлекательного характера, причем не там в шутки, не юмор, а именно вот «to hard to handle», то, что называется, что популярно аудитории. То есть мы собираемся и собираем нашу программу под запросы, которые к нам не имеют никакого отношения.
Ты говоришь о том, что мы опосредованно через просмотр контента любого можем понять, что этот контент на самом деле хочет сказать.
Да. Я был недавно в баре, и там транслировали какие-то американские каналы спортивные, и там были соревнования, не знаю, может, ты знаешь, я не знаю, как называется этот вид спорта, это американский футбол среди женщин, которые в купальниках выступают.
Нет.
А значит, у них такие коротенькие трусики, у них спортивные лифчики.
Там в Америке чего только нет, честно говоря.
У них спортивные лифчики и верхняя только амуниция, знаешь, вот эти огромные плечи пластиковые и шлем сверху. И вот
то они... есть это с... налетом эротизма какой-то?
Абсолютно. И их снимают как Барби. Они на платформах, вокруг них крутятся, они все в масле, когда их представляют команду. То есть они все модели. Потом они выходят на поле и начинают бить друг друга. Потеть, бегать, злиться. И такой диссонанс. И знаешь, таких два не очень приятных мужичка это все комментируют. Именно мужичка. Таких лет 60, с лысиной, с пузиками. Такие, какой, как она занесла туда. Да-да-да, ему видели, какая она. Я думаю, что происходит вообще? Это на кого? Там камера зумирует прям, знаешь, на вот вторичные половые признаки у этих женщин. Я думаю, что происходит? Мы сейчас уйдем на новости?
А вы подумайте, да?
А вы подумайте, что происходит? Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. Вернемся.
Пойми себя, если сможешь.
Ну что, мы возвращаемся. Мы сейчас в интересной точке по поводу того, как коллективное, бессознательное определяет то, что мы смотрим, и насколько вообще я в сознании, когда выбираю, что посмотреть из своей ленты, которую мне предлагает.
Ну вот можно было бы сказать, насколько я в сознании.
Насколько я в сознании.
Я бы хотел подвести вот...
Это можно эфир, знаешь, начать просто. Добрый вечер, с вами Артем Ниченко, Владислав Тимкин, и сегодняшняя тема – это насколько я в сознании. Дальше гонг такой, как из «Что, где, когда». И все, тишина 2 часа.
Мы с Ладом пришли к мысли о том, что так как контент, в основном контент в интернете создается людьми, сфокусированными на запросах аудитории, да, и свои интересы, они тоже под эти запросы
упаковывают, заворачивают,
да, то значит, эти люди... вряд ли размышляют о том пространстве скрытого и бессознательного, который можно прочитывать через тот контент, который они предлагают. Угу. То есть, грубо говоря, если я снимаю видеоролики о том, как, я не знаю, ну что там...
Готовить плов.
О том, как... Мне надо что-нибудь поинтереснее выбрать. Просто я на самом деле вот очень мало видеоконтента потребляю.
Ну,
вот
ты пытаешься, это... пример для чего найти? Странного?
Не, я бы хотел продемонстрировать, как работает этот процесс. То есть, да, ну, например, вот психология. Угу. Да, очень много просто хрена вот тучи этих психологов, которые рассказывают, как вам помочь. Ну, например, вот психологиня с большим количеством аудитории рассказывает о том, как, значит, решать проблемы между мужчиной и женщиной, рассказывает, как помочь друг другу, но на самом деле мы, ну, то есть, если мы видим, что этот контент востребован, да, это значит не только то, что у людей есть запрос на разрешение семейных проблем, значит, что у людей есть еще запрос на то, чтобы как бы какой-то бессознательный подтекст. Он заключается в том, что, ну, например, вот эта женщина, которая рассказывает о том, как решать проблемы, на самом деле, скорее всего, ваши проблемы она не решит, а если решит, то только внешне. Это значит, что я вывожу, например, на аутсорсинг, передаю в третьи руки ответственность за решение собственных проблем. Или...
Скорее, тут какой-то аналог магического мышления, что я могу что-то посмотреть и что-то решиться в моей жизни. То есть это как будто таблеточку принять такую информационную.
Вот это ты точнее сказал, да. То есть к чему я веду на самом деле? К тому, что интернет – это такая... То есть смотри, мы как бы живем вот в некой такой иллюзии.
Мы с тобой?
Мы все, да. Вот то, что сейчас все это происходит, согласно там буддизму, индуизму, называется это майя.
Угу.
Да, вот такая универсальная...
Шуньята.
Не, шуньята это уже...
Ладно,
это
ладно, пустота. Майя, майя.
Ты там прочитал эту Дондуре, да. И тебе запутался в конец. Вообще. Да, понимаю, да? Вот. И интернет это как бы интересная такая вещь, что как бы мы в рамках нашей иллюзии, да, создаем некую новую иллюзию,
да.
Да?
Буквально глубже в голограмму погружаемся.
Да. И как бы на самом деле тут двусторонний происходит процесс.
Мы сначала экономику придумали, потом культуру, и потом интернет. И это все вот нисходящая лестница в шизотерику.
Шизотерику. Короче, я к чему? К тому, что, казалось бы, значит, я... То есть этот процесс очень интересный. С одной стороны, интернет и вообще и видео, весь контент, который воздействует на нас больше любого другого контента, просто физически, это пространство канализации, да, куда я могу канализировать все то иллюзорное, во что я верю. С другой стороны... Именно это пространство может меня из этой иллюзии и вывести, потому что оно будет зеркалить меня.
В каком смысле? Когда я смотрю видео, а я уже все знаю, что там говорится?
Нет, потому что если я смотрю видео по своему интересу, значит, я уже сталкиваюсь с самим собой. И я либо умножаюсь, как два зеркала друг напротив друга, либо зеркало вдруг становится порталом в другой мир и выхода из этой иллюзии.
Есть еще один случай, который, мне кажется, наиболее частый. Это когда я становлюсь зеркалом этой канализации чужой психики. Когда я смотрю не то, что я выбрал и хочу посмотреть, а то, что я смотрю, то, что мне показывают, и я становлюсь тем, что мне показывают. Понимаешь? То есть я превращаюсь в портал для вот потребления этого.
Ну и с новостями такая же, конечно, история. Это все связано. Вот. И интересно то, что если мы создаем иллюзию внутри иллюзии, это как фокус, имеющий внутри себя еще какой-то подфокус.
Это похоже уже чем-то на фильм Кристофера Робина.
Да-да-да. Я думаю, что это, конечно, такие связанные вещи. Я думаю, и с этим связан наш интерес к структурам, к структурализму, к сложным формам, к произведениям в произведениях, в мультивселенных, сон во сне, во сне, во сне и вот все эти прочие структуры, потому что мы, ну, то есть мы не разрешили ситуацию с этой реальностью, которую мы называем реальностью, с этой иллюзией, и мы внутри нее создаем другую иллюзию. То же самое, что с демократией. Мы не смогли создать демократию в реальности, где все будут равны, поэтому мы создадим демократию в интернете, где все будут равны.
В Симсах.
Или в Симсах, естественно. И оказывается, что это такой порочный круг, потому что, ну, например, когда будет создана метавселенная в интернете, то, о чем Цукерберг давно говорил и так далее, то это получится еще один вкладыш в рамках этой вселенной.
И там будет такая же реклама, те же самые разговоры и споры в комментариях.
То есть получается, что...
Те же самые иски, защита чести и достоинства.
То есть получается, что мы множим миры в надежде докопаться до истины.
Думаешь, в этой надежде?
Конечно. Ну, я в
мне кажется, мы их множим просто потому, что мы существа, производящие мир.
Мы существа, производящие мусор, потому что мир уже есть.
В том-то и дело.
Я про это и говорю. Нам кажется, что если мы создадим вот этот мир, который на самом деле является мусорным, потому что без него на самом деле люди жили.
Это, то есть, ну, это утопическое мышление, когда ты не замечаешь реальности вокруг, и ты говоришь, я сейчас сделаю что-то, чего не было. Да? Хотя мир уже всегда есть и всегда полон. И мне просто кажется, что это несознательное решение. Я вот сейчас создам... Ну, тот же Цукерберг, да, когда создал свою сеть. Это же была студенческая сеть изначально, да, чтобы познакомиться с девчонками, с мальчишками и вот всем этим нескольким тысячам студентов пообщаться в интернете. В итоге это все разрослось, и оно, ну, как-то, по-моему, уже прожило свой цикл жизни. И мне кажется, что все эти соцсети... они уже, ну, не умирают, но уже к закату близятся. Они как будто прошли пик своего развития, и аудитория у них не растет. Если посмотреть, у кого растет, оно растет как раз у платформ с видеоконтентом, да? Это там TikTok может быть запрещенный.
Его запретили уже?
По-моему, он сразу был запрещен, нет? Я знаю, что он в Америке запрещен. А у нас, по-моему, тоже.
Видишь, как у нас много вообще.
Да, потом, что у нас какие-то короткие видео в Ютубе есть, да, ВКонтакте. И вот это самый быстрорастущий сегмент аудитории. И там есть все, что угодно, но меня сам формат удивляет. Формат вот очень короткий. С одной стороны, это насколько мы адаптивные существа стали. Я тебе скидывал, мы про это поговорим после новостей, после рекламы, про то, как сложно различать визуальную информацию было еще в начале 20 века большинству населения России и мира. И сейчас мы можем схватить за 5-10 секунд что-то очень быстрое, понять, войти в суть, кластеризовать то, что мы увидели, что-то от этого взять и перейти к следующему. Какая нагрузка на сознание.
Да, я бы хотел еще сказать, как мы взаимодействуем с демонами через интернет-пространство. Мне кажется, надо просто не забыть об этом. А мы сейчас уйдем и вернемся.
Если сможешь.
А ну что, Влад, ты хотел рассказать про восприятие видеоконтента в начале 20 века. Давай с этого начнем, а я уж в следующем части, наверное, расскажу про
демонизацию. Да, я тут почитал, это не исследование, это как исторические данные.
Это книга, я ее загуглил.
Это книга,
есть,
да.
Есть книга в двух томах.
Опросы крестьян, да, и дневники сельских учителей в начале 20 века, в конце 19 века, которые описывают свой опыт взаимодействия с неграмотным населением, которого было больше 80 или 90% да, до революции. И мы что думаем? Что такое неграмотный человек? Неграмотный человек – это который читать не умеет читать, да. И только писать, может быть. А?
Имя только свое может сказать.
Имя, да, подпись. А нет, неграмотные – это буквально как у того же Маклюина. Это люди, которые не умеют...
Не умеют абстрактно мыслить.
Не умеют абстрактно мыслить и не имеют возможности осознавать, что они используют знаковую реальность. Да?
Это, конечно, поразительно. То есть буквально, если мне показывают картинку коровы,
я не вижу
дети коровы.
Дети не видят на картине Шишкина лес. Потом говорят, ну вот же дерево. Они такие, а, да, точно. Но никто из этих детей неграмотных не видит мишек. Или, например, там неграмотные крестьянки, ее фотографируют, показывают ей картонку, да, с ее фотографией. Она не видит себя на фотографии. Потом ей себя показывают, она не может в это поверить. Не работает так у нее абстракция. И она не видит ребенка у нее на руках. То есть мы видим то, что нас научили видеть. И я думаю, какой скачок человечество за 100 лет произвело, что мы видим так много нюансов. Мы вообще другая культура по сравнению с...
А ты можешь себе представить, просто представить, живопись Возрождения и вот эти неграмотные люди?
Я думаю, эти художники – это настолько революционеры. Абсолютно. Они создавали буквально новый образ мышления и видения.
Невероятно, да.
То есть, там, читаешь какого-нибудь Даниэля Арасса, да, искусствоведа, я, кстати, его новую книжку купил, да, вышла, да, очень красивая, в смысле издания ВАК-пресс, да. И вот он пишет про искусство и про картины так, что ты начинаешь вслед за ним что-то видеть. Примерно то же самое делают литературоведы с книгами.
Кстати, Гумбрехт тоже для наших радиослушателей очень хороший искусствовед, который тоже так.
Да, или киноведы рассказывают кино, и вот этот вот... интерпретатор очень важен для культуры, Да,
и это... да, в момент, когда я уже могу абстрактно воспринимать, мне важно, мне может быть интересно уже разбираться в деталях. Это так, да. Мы говорим о восприятии. Я просто думаю, если бы, да, ну, я, честно говоря, что-то в Пушкине не сомневаюсь, но, допустим, Ломоносов попал бы, Сумарок какой-нибудь попал бы в современную Москву, видел бы он небоскребы или нет. Меня вот этот вопрос интересует.
Или рекламу.
Чтобы он увидел, или рекламу.
Да, что... на больших вот этих медиаэкранах.
Да, это было бы интересно.
Возможно, это был бы просто крик, паника, обморок.
Да, ты знаешь, есть такой замечательный роман Альфреда Дёблина «Берлин, Александерплац». Я просто по нему сейчас смотрю сериал Фассбиндера. И,
ну, не Фассбиндера?
Фассбиндера. Гады.
Максим, это срезал, конечно. В четверг.
И там есть такой момент. Он 4 года просидел в тюрьме, главный герой. Франц его зовут. И Берлин очень сильно изменился.
Это какие годы?
Конец 10-х, начало 20-х. Угу. Берлин очень сильно изменился, и он выходит. Во-первых, он сначала не может переступить порог тюремный. Вот, открыл дверь, угу. Боится. А он выходит и начинает закрывать уши. И открывать...
От шума?
От шума. Понимаешь, который внезапно. Шум, огромное количество людей, машины какие-то, бибики. Угу. И это всего 4 года прошло. То есть настолько восприятие человека за 4 года могло отстать от прогресса, да? Вот. Просто как пример, да?
Да, да, да.
Что может быть за 200-250
лет? Слушай, до сих пор это видно и на видео показывают, смеются, и я вживую периодически вижу люди, которые приезжают из провинции, встают на эскалатор.
Я вчера в метро видел человека, который сидел в метро, угу. И он смотрел, как на изумрудный город.
Это да, а я видел...
Как станции, вот кнопочки, вот эти станции метро.
Ага, ага.
Понимаешь?
Ага, да.
И я был как ребенок.
А я видел женщину, которая на эскалатор боялась войти, и потом пошла, и знаешь, как держатся люди, которые не знают, как за эскалатор, руками держатся, ноги вперед поехали, а тело назад автоматически отклоняется и падать начинает. Ее сзади вот мужчина поддерживал. И мы-то ко всему к этому нормально относимся, да? Ты сказал про изменения Берлина за 4 года. А представляешь, какая-нибудь постройка небоскреба в те же годы в Америке где-нибудь, и вдруг лифты появляются. И высоченные
постройка
здания.
Постройка небоскреба, это еще квест, то есть я вижу, как его устроят. А когда
Нет, я
из деревни приезжаю...
Я про это и говорю. 4 года прошло, я приезжаю, там Empire State Building стоит. Они же быстро строили. И ты представляешь, до этого человек... До этого человек никогда не был так высоко, например, да, до аэроплана. А мы сейчас летаем. Вот у нас 10 километров под нами. Ну, красиво, да? Солнышко видно. Мы вообще в другой реальности живем. Уже, ну, фантазийной. И нам еще надо видео. Нам нужны графики, нам нужны компьютерные игры. И вот эта жажда по иному миру, жажда по симулякру, жажда по, как ты это назвал, по мусорной реальности дополнительной. Мне кажется, это важная жажда современного человека.
Я бы хотел пафосную точку в конце этого часа
поставить.
Да? За последние полгода я, даже, может быть, за последние несколько месяцев, я особенно остро ощутил важность именно чтения, именно процесса чтения и ничего другого. Никакие видео, никакой кинематограф, ничто лично мне, кажется, не может заменить именно процесса чтения для человека. И я уверен, и физиологически это как-то можно доказать, и биохимически это можно доказать. То есть это какой-то совершенно важный, необходимый процесс для современного человека, причем чтение бумажной книги. Я думаю, там тоже есть большая разница между чтением текста с телефона.
Но пока это ученые не докажут, мы это слушать не будем.
Да, я просто это стало, для меня стало настолько очевидным. То есть раньше спрашивали, в чем разница между там, чтением и аудиокнигой, чтением и чтением с гаджета. Для меня становится это очевидным. Вот. На этом мы уйдем и вернемся в следующем часе.
Категория 18+. Пойми себя, если сможешь.
Ну что, дорогие мои, с вами Артем Новиченков, Владислав Тимкин, и вот этот час я хотел бы начать с разговора о том, как демоны выходят из человека.
Ну, конец нормальной передачи становится.
Да. Я иногда Вот мы в прошлом части говорили о том, как человек может вдруг поразить, да, изменившуюся реальность. Так как я довольно... Ну, я не могу сказать, что я часто смотрю YouTube. Вот в чем дело. YouTube или какой-то видеоконтент. Ну, наверное, мемы какие-то. Я смотрю кино действительно много.
А если ты туда попадаешь, ты залипаешь?
Если я туда попадаю, мне... Нет, не залипаю.
Не залипаешь.
То есть, вот
не
вообще.
Вот эти смешные видюшки.
Нет, этого нет, этого нет.
То есть ты мне один прислал и вышел?
А, бывает такое, что...
Как ты их находишь тогда?
Бывает такое, что я захожу, да, и какой-то вижу там, например, комик Орлов, и я его смотрю.
Угу.
Вот, но я понимаю, но потом меня, мне противно вдруг становится, потому что рекламу мне начинают предлагать. Короче, я про то, что у меня нет такого, чтобы я залипал, хотя это очень приятно. И вот что. Обычно просто мне предлагают, там, вот я про шахматы смотрю видео, посмотрел одно, а это же жутко скучно, ну, то есть ты посмотрел одно видео, ты же не будешь еще одну разбор партии смотреть. Ну, я не знаю, ты одну посмотрел. Я к чему? Что-то я хотел сказать, да. Вот, например... Я увидел слово «мукбанг». Знаешь, что это такое?
Нет.
Вот. Где ты увидел, я не помню. Что такое этот мукбанг? Ну, я вбил мукбанг. Это видео. Это просто миллионы видео, где люди на камеру едят.
Ух ты.
Они берут там, например, сет острых крылышек или 20 бургеров и, короче, едят часами это все, и у них там миллионные просмотры.
Ух ты.
Меня это поражает, да? Или, например, вот тренд конца 23-го года скибиди-туалеты, где 25-летний русский геймер-программист решил на 10 секунд видосик какой-то сделать просто кустарно. Хоп! Завирусилось. Он еще сделал. Еще завирусилось.
Они даже сюда проникли. Я же тебе скидывал тот пост, что это вот демоническая штука.
Я об этом и хочу сказать, да?
Я, кстати, сегодня о них думал, и вчера вечером.
Если говорить о мукбанге,
они,
да,
меня пугают.
Примерно всем понятен контент это, да? То есть человек, ну, натурально, понимаете, вот перед ним стоит камера, он сидит. Кто-то, знаешь, едой обтирает лицо, кто-то еще в это время издает всякие отвратительные звуки просто, да? И это тоже часть вот этого процесса. Причем, чем одиознее человек, который ест, или чем необычно, например, очень маленькая девочка, изящная какая-нибудь, японка,
ест съедает
что-то жирное, или там суши-сет из 150 суши съедает.
Ужас какой.
Ну, то есть что-то, то есть они как-то растягивают желудки, не знаю. То есть это меня совершенно поразило. Я что хочу сказать, а что происходит на этом видео? Что происходит на этом видео?
А я сейчас скажу, я пытаюсь слово вспомнить или
почему
придумать,
это
подобрать.
Вызывает во мне некий ужас? Меня это действительно ужасает.
Да.
Потому...
Это что-то с Эросом происходит. Это Эрос, который... Как называется? Это метастазы Эроса.
Да, да.
Вот.
Это когда человек, как бы, на самом деле, он жрет самого себя в данный момент на видео. Понимаешь? Вот что происходит.
То есть Нет, он жрет человеческое в себе. Не просто самого себя.
Ну... По большому счету, понимаешь, что это такое? Это значит отдаться на волю искушения, на волю дьявола, на волю как бы грехопадения. То есть я показываю вам...
Я мало того, что,
ну,
делаю,
с точки зрения...
я мало того, что делаю что-то бессмысленное, да, с точки зрения обыденной,
да,
жизни, я еще и делаю это актом.
Это знаешь, как это как иногда какой-нибудь такой грубый батя чешет мошонку, вот, понимаешь? И это его такой акт мускулинности, чтобы все это видели. То есть я отвратителен, и я упиваюсь, я упиваюсь этой отвратительностью. Вот, и именно это пугает. То есть пугает, знаешь что? То, что человек... как, кстати, в романе Шатуны Мамлеева, человек... не познав свою тень, становится как бы ею. То есть, как бы, понимаешь...
Ну, или не становится, а тень полностью его заполняет.
Тень его полностью заполняет. Это просто, понимаешь, нам иногда кажется, что человек идет на зло, а это как бы такую форму, как будто бы...
протеста.
Селхарма, да, такого.
Ага.
Человек идет на зло обычно тогда, когда он, ну, по Достоевскому становится выше этого зла.
Угу.
в противном случае человек же знает, что это грешно, или это уродливо, или это отвратительно. Человек знает. Но мы как будто бы прорвали вот эту завесу морали, нравственности, которую выстраивала церковь, государство, всеми силами удерживала в человеке, да, как бы не удерживала, а ошейник, это фарфор нацепляла. Да? То есть люди, конечно, всегда тянулись к отвратительному. У нас есть это отвратительное, мы хотим им становиться, но что-то нас всегда удерживает. Где-то это действительно свет наш внутренний, а где-то это просто внешние правила, этикет, правила поведения, законодательство и так далее. Но интернет внезапно позволяет человеку это все канализировать. И вот интересный вопрос.
Не просто канализировать, еще и монетизировать.
Интересно,
а деньги же у нас спаяны напрямую с идом, с жизнью. В смысле, что если платят, значит надо. Такая простая связка.
То есть разгоняет еще, да?
Да, это? Значит, это кому-нибудь нужно. Вот такая история начинается.
Да. Если люди... Да.
Это ровно то, о чем Оппенгеймер страдал потом. Вроде есть заказ, вроде это наука. Я великий физик, создам сейчас эту бомбу. А потом такой, блин, что же я наделал? Господи, почитаю Кришну.
Идиотизм такой.
А вообще, ну то есть ноль мышления.
Что интересно, да, смотри. Возникает следующий вопрос. Ну, пример с собакой приведу. У человека есть собака. Если собака бешеная и психованная, это значит, что человек свою часть своего бессознательного какого-то туда вот это все поместил, и через собаку это все как-то канализируется. Собака умирает, человеку становится плохо, ему желательно завести еще одну собаку, чтобы она, как понял, да, немножко рассредоточить. Как бы бытие свое немножко вот так размазать.
У него есть соседи, да?
Ну, да. Как бы люди как могут, так это и канализируют. Возникает вопрос, получается ли у блогера этого мукбанга, это я частный пример взял, в интернете много всякого, да, получается ли у него канализировать свою вот эту вот, свою черноту в это действие? Или если это монетизируется, разгоняется и лайкается...
Мне кажется, это возвращается его бумерангом усиленным.
Какой поразительный процесс, понимаешь? То есть я вроде бы, если я это делаю, я же начал это почему-то делать, не обязательно я сразу захотел на этом заработать. Может быть, человек просто начал это делать, и, может быть, на первых там видеозаписях ему это помогало. Тебя смотрело там 300 человек, поддерживали тебя, я не знаю.
Ну да, да,
но в какой-то момент начинает это, как будто, знаешь, разворот такой.
Это как ты сделал что-то неправильное раз, тебе сошло с рук. Ты сделал два, у тебя уже и деньги на пиджак есть. И ты начинаешь вкатываться в это. Ну, про это фильмы часто снимают, да? И вдруг ты уже внутри какой-нибудь шайки, банды. И...
Это как про наркоманию.
А вот фильм «Драйв» есть, например, с Гослингом, Рёфна. И там выходит персонаж из тюрьмы. И ему говорят, а ты нам задолжал за прошлый раз, когда... А его взяли одного, там в тюрьму посадили, он отсидел, ему говорят, а ты нам должен до сих пор. И ты должен снова пойти на дело, а у него маленький ребенок, жена. Он говорит, я вышел. Он говорит, ну, мы тебе пальцы сломаем. А если ты не пойдешь, не ограбишь банк, мы жене твои пальцы сломаем, потом ребенку. Ну, то есть его обратно втягивает как бы. Вначале это какой-то подростковый способ заработать там или покуражиться, или еще что-то. А воронка начинает работать без тебя уже.
Да. Ну, с наркотиками такая же история.
Вот я про наркотики думал, знаешь, про что? Вот эти видео, когда там ребята под наркотиками, это же вызывает точно такой же животный ужас, когда ты смотришь на этих людей, которые уставлены в никуда, в пустоту, и не являются людьми в каком-то
вот
смысле в моменте.
Вот это интересный момент. То есть, да, насколько... Или вот эти скибиди-туалет. Да? Я сначала... Вот ты мне скинул пост про них, я вообще не понял, что это такое. Я даже не слышал просто. Я загуглил, прочитал статью, зашел.
Я думаю, очень мало людей, как ты, себя ведут в интернете.
А как еще?
Если ты сразу забить в Ютубе и пойти смотреть видео.
Не, я прочитал статью сначала, потом я посмотрел
эти
видео.
Это очень круто.
Спасибо, Влад. Спасибо.
Это внутренний редактор, выращенный.
Естественно, ну... Ну, понимаешь, вот это про то, что мы говорили в предыдущем часе, сознание что-то порождает, а мы можем через то, что мы видим, прочитать между строк бессознательное. Я посмотрел немножко эти туалеты, и по-моему, это, ну, понятное дело, что там, может, через полгода все это забудут, это как с этими спиннерами, может быть. Интересно ведь то, что это стало вирусным, что миллионы людей по всему миру это смотрят.
Миллиарды.
Миллиарды, что человек, который просто эту шутку сделал, внезапно попал в какую-то точку. Mm-hmm. Ведь много контента дурацкого делается, а он что-то, то есть из туалета вылезает голова и что-то поет. Ну, тут архетипически просто, если разложить, да, во-первых, туалет — это то, что смывает, а не то, что выдает тебе, понимаешь? Туалет только потребляет.
Так это ровно та же самая же история, как мы нарисовали про сам видеоконтент. Это, по сути, метафора его. Это голова, которая вылезает из места, куда надо сливать энергию.
Именно. Да, и поет песенку, совершенно бессмысленно.
И поет какую песенку? Не анти, в смысле, а противоположной той песне, которую пели сирены.
А что он поет?
Я не знаю, что он поет. Я не знаю, что он поет. А просто есть песня сирен, как самая прекрасная в мире, которая завораживает величайших воинов. И Одиссей даже просит привязать его к мачте корабля.
А людей теперь завораживает эта песня.
Да, я говорю, что это обратная сирене. Мне очень нравится размышление Слоттердайка. Он прям задался вопросом, что же так, как, что поют сирены, раз они так завораживают. И он очень большой, классический, красивый обзор.
Поют желания людей?
А?
Поют желания людей?
Да, и они поют желания, но какие? Какие желания всех завораживают? И они поют голос матери, когда ты был в утробе, по версии Сатердайки. Мне очень нравится эта версия. То есть это потерянный рай, который тебе знаком. Ну, то есть потерянный, значит, знакомый. А здесь как бы моя версия, что они поют инверсию этого, вывернутую наизнанку.
Что дальше, да? Действительно, такой вот образ. Это все начинает расширяться. То есть уже, я так понимаю, несколько часов этого контента есть про эти туалеты.
Что происходит? Часов?
Ну, то есть Герасимов, что ли, этот русский парень, который придумал туалет, а он же начал делать еще видео. Вот последнее видео, я их не смотрел, там 3,5, 8-10 минут уже. Он создал целую вселенную на основании этого, что, есть, что идет какая-то война каких-то камераменов с этими туалетами. Я в подробности не вдавался. Но оказывается, что и... Люди начинают искать в этом смысл. И это очень интересный момент. Наше мышление так устроено, что мы на самом деле не можем долго взаимодействовать с пустотой.
Да.
Мы не можем.
Да.
Мы начинаем искать смысл. Если взять человека и отправить на необитаемый остров, дать ему сборник стихов Велимира Хлебникова, он приедет, прочитает, скажет, полная фигня, бросит книгу. Через два дня он вернется к этой книге, начнет ее читать, опять отвлечется.
И через некоторое время его остров превратится в святилище и в хранилище.
Когда? Именно так. В какой-то момент он начнет это понимать,
остров
в это вникать.
Остров имени Хлебникова.
Да, там... это будет порождать смыслы, откровения и так далее.
Логос с топосом сходится.
То же самое происходит с любым контентом. И вот это поразительно, понимаешь? Если мы говорим о мае, об иллюзорности, сама иллюзия содержит в себе, любая иллюзия, как, знаешь, помнишь из школы, вопрос содержит в себе ответ, там говорили, да? То есть сама иллюзия содержит в себе способы выхода из нее. И я так предполагаю, что любой видеоконтент, и чем он абсурднее и чудовищнее, тем он обладает большей интенцией выхода из этой иллюзии. Потому что когда я, например, психолог, рассказываю о том, как решать проблемы в семье, вероятность того, что я выйду из иллюзии, крайне мала, потому что я не встречусь
потому
в этом
это
контенте с пустотой.
Это нормальный.
Это нормально. Когда я смотрю видео про мукбэнг, Скуби-Ди туалет или, про, или я не знаю, что еще...
Это знаешь, как по новостям, если начать. Вечерний выпуск новостей в 21.00 выходит на федеральном канале, и так. Там начинаются странные новости. Типа...
Лось сбил...
Я про тигра подумал. Тигр съел 4 десятка яиц и даже не стал их чистить. Потом там, значит, что-нибудь... Михалыч починил свою АКУ в Верхнекамске.
И заехал,
знаете,
в воду.
АКА теперь ездит. Да, теперь они поедут на рыбалку с мужиками. Потом какая-нибудь еще новость будет про то, что...
Виктор Павлович выбил ковер и обнаружил потерянные часы.
Да. А австралийка потеряла ключи, но, слава богу, к вечеру нашла и не стала вызывать слесаря, поэтому.
Так.
Я думаю, это произведет просто шокирующий эффект на аудиторию. Угу. Просто потому, что мы, начнем искать смысл, да, мы сначала возмутимся, это что за ерунда, потом подумаем, что это чья-то шутка. Если такое начать повторять из раза в раз, то это превратится в норму, и все-таки, опять эти новости, там, про Австралии каких-то будет. Но вот в этот момент новизны,
ага,
возможен вопрос появиться впервые. Это просто реплика к твоему нормальности контента, который нас не разбудит.
Все так и есть. Вот. И в этом смысле я, конечно, начинаю думать о том, а какой YouTube-канал надо делать, понимаешь?
Угу.
В этом году я думаю об этом.
А надо?
Ну, мне хочется, угу, да.
Есть еще одна грань, ага, очень интересная, что так много нормы в Ютубе, она такая новая, ага, и постоянно сменяющаяся, в смысле обновляющаяся норма, что все, что не норма, может вызывать дикий ужас и страх. И напряжение. Это что такое? Это непонятно. Я думаю, вот ты про Скибиди сегодня много говоришь, я думаю, как только это дойдет до депутатов, и кто-то из них посмотрит, а я сегодня видел уже мем, там, где Трамп сидит на каком-то званом ужине, у него в руках iPad, и туда наложен, как будто он смотрит Скибиди. Я думаю, паника начнется. Среди взрослых людей, которые вообще не понимают, что происходит.
Дело в том, что мне кажется...
Как с покемонами, помнишь?
Да, мне кажется, что мы уже вошли в такую реальность, где автомат случайных чисел выбрасывает нам иероглиф, который мы уже не можем понять. Но большинство людей смотрит на этот иероглиф, испытывают эмоции и как-то живут. И на самом деле, с одной стороны, это провоцирует отчужденность, с другой стороны, эта отчужденность может привести тебя вот к этой какой-то целительной пустоте. И интересно найти эту смычку между пустотой и истиной, как это происходит. Это всегда чудесный процесс. Нам сейчас нужно уйти на перерыв, но мы обязательно вернемся. Не переключайтесь.
Пойми себя, если сможешь.
Ну что?
Что? Я вот думаю о том, как смотрю видео, как я его выбираю. Я понимаю, что я его вообще практически не выбираю. Лента подстраивается исключительно под какие-то общие критерии того, что я мужчина, мне столько-то лет, я оттуда-то. И то, что я смотрел в прошлые разы. И большая проблема – найти что-то интересное. Помнишь, ты как-то нашел видео про мужика из глухой,
ага,
заваленки, который... выглядит как абсолютный бухарик. И
не,
вообще...
не, ну обычный, обычный мужик,
рабочий,
не бухарик.
Хорошо,
у него еще сын маленький.
Ладно, ладно, просто мужик.
Просто такой, мужик, да?
Живущий ничего не ждешь.
Да.
И он так здраво, тонко и глубоко начинает рассуждать о том, что есть проблема точки,
ага,
да? И ты сначала думаешь, это шутка какая-то. Потому что много же таких приколов, когда просто мужики делают что-то неадекватное, и мы смеемся над ними, да? Мол, какие забавные животные. Ну, как какой-нибудь там человек, который лежит пьяный и что-то выкрикивает, да? А тут ты вдруг слышишь мысль,
ага,
ты вдруг видишь этот взгляд, осмысленный абсолютно. И это первая реакция – удивление. Но как находить такие видео?
Дело в том, что мы это видео не можем с тобой найти.
В том-то и дело. Сколько уже? Больше года мы не можем,
да,
его найти.
Ну, не то, что мы ищем каждый день, но да.
Но, тем не менее, оно где-то в поисковике крутится, висит. А я про то, что если я не знаю, что смотреть... Это тоже странная фраза, да? А что посмотреть? Я предлагаю так назвать сегодняшний эфир. А что посмотреть? Это, мне кажется, проблема, которая не стояла перед человечеством еще 15 лет назад. Ну, стояла только, если ты приходишь в магазин...
Что посмотреть? Открываешь журнал 7 дней, открываешь телепрограмму
вот, вот.
И выбираешь.
А до телевизора? Вообще же, ну, что показывают в кино, то и смотришь. Что показывают по двум или трем программам советского телевидения, да, то и смотришь. Либо не смотришь. А потом появляется вот это многообразие. Мне сразу приходит на ум этот Фостер Уоллес с его очень американской телевизионной реальностью, когда там бесконечное количество кабельных, и ты можешь щелкать. И мне с детства знакома вот эта вот культура, которая нас захватила сильно позже, чем Америку, да, кабельного телевидения с бесконечным выбором.
Это очень поэтичный образ, кабельный канал, уходящий бесконечно.
Абсолютно. И... вопрос, что посмотреть, очень остро стоит. И, а может быть, ничего не смотреть? Да? Есть такой вариант, который редко кому приходит в голову. Или нередко, я не знаю. Я Пятигорским спасаюсь. Слава богу, что он есть оцифрованный. Его немного, но он есть.
Угу.
И...
А зачем смотреть? Вот, то есть сам процесс смотрения,
это хороший,
зачем?
Вот хороший вопрос.
Зачем?
Я об этом и думаю.
Потому что я на самом деле на Ютубе не могу найти того, что как медиум имело бы что-то исключительное. Я могу писать кино, могу почитать книгу, могу поиграть в видеоигры, например. Но что мне YouTube предлагает уникальное как медиум? И если я его не могу найти в книге, Пятигорского могу, так? Если я могу посмотреть кинематограф, кино, да? Что я там должен? Понимаешь?
Слушай,
что
ну
там
конкретно
такого?
С Пятигорским... Я там, ну, там есть то, чего нет в книгах, там есть интонация, там есть живая жизнь, шутки, ну, есть документальные записи, да, и то, как он ведет лекции. Если бы это было в виде кино, я бы смотрел, конечно, такое кино, но это скорее журналистский такой, да, или лекторский формат.
Я думаю, что это очень маленький процент просмотров в YouTube вообще этих лекций.
Конечно, крошечный.
Вот,
то есть там есть...
В чем особенность медиума YouTube? Вот вопрос.
Я думаю, там есть имитация жизни.
Имитация жизни.
Имитация жизни не художественная, как она в кино сделана, да, а вот скорее то, что телевизор пытался сделать раньше, когда он, например, брал интервью обычных людей. Помнишь вот это вот советское, позднесоветское шоу, будки по всем городам?
Шоу, да, будки.
По всем городам там, Советского Союза были расставлены. Туда заходили обычные люди и могли что-то сказать, обратиться напрямую. Или там какие-нибудь прямые линии, когда вот там Познер с Америкой, с Донахью, да, разговаривали. Вот какая-то иллюзия той самой демократии как гласа народа. И это не зависит от политического строя. Это именно вот попытка разговора обычных людей с кем-то. Вот хороший вопрос, с кем?
Да? На самом деле на Ютубе почти нету обычных разговоров обычных людей с кем-то.
В том-то и дело.
То есть нет такого, что, например, поставлена камера, сидят обычные мужики, может быть, что-то выпивают, и ведут разговор, как иногда бывает, о реальности, об их реальности.
Я думаю, это очень...
О том, что действительно для них важно.
Я думаю, это формат, который может съесться Ютубом, в том смысле, что они могут завируситься. И это худшее, что с ними может произойти. Когда твои застольные посиделки, нормальные, мужицкие, или женские разговоры о, не знаю, о чем, о сердечном, да, вдруг становятся популярными. И тебя сразу зовут Малахов какой-нибудь, там что-то начинает в шоу превращаться. Угу. Личное переживание превращается в шоу. И в этом смысле особенность медиума Ютуба это уничтожение живого.
То есть получается, что если... То есть получается, что Ютуб и не может захватить это живое, если он напрямую хочет захватить живое.
Не может,
живое.
Потому что единственный критерий его захвата – это количество.
Угу.
И количество, а что значит
да,
количество?
А если
количество
он что-то это умножение, захватит, значит. Это не станет количественным, то это и не завирусится.
Да. Есть классный канал на Ютубе, мне друг подсказал. Вообще, друзья – это единственные, мне кажется. Друзья и те, кого ты уважаешь и любишь. Это единственные поставщики хорошего контента в мире. А там какой-то американский парень, он то ли журналист, то ли нет, он ходит по неблагополучным районам, знакомится с проститутками, с наркоманами, с сутенерами, с бандитами и предлагает им на камеру 10-15 минут интервью. Он задает им вопросы, они просто отвечают. Как они есть, без макияжа, без постановочного света, просто там белая студия. Камера, и, ну, там сердце бывает рвется. Ну, они рассказывают про свою жизнь, да, про то, где они оказались, как, без осуждения от интервьюера. И это дает для меня очень большую именно глубину любви того, как мы все живем, как мы справляемся с повседневностью.
Мне вспомнилась цитата Льва Толстого. Он говорил, когда-то жизнь станет такой интересной, что... А художественная литература окажется не нужна. Когда ты можешь просто будешь сидеть на улице, на скамейке или в кафе, а вокруг тебя будут происходить события.
Я думаю, это Лев Николаевич Толстой молодым написал. Потому что мне кажется, что человек, который много читает или пишет, и куда-то глубоко погружается в собственную или в чужую природу, он доходит до такого состояния. Но это не про время, когда все... Когда жизнь станет такой интересной, это не от жизни зависит. Это зависит от меня, могущего увидеть во всем проявление жизни. В птичках. Ты вот купил эти книжечки маленькие, и ты говоришь, с сыном читаешь там по сезонам книжки, какие там растения цветут или умирают.
Картинка справа, слева текст. Я читаю текст, а на картинке все изображено.
Да, вот какие птицы, где живут, какой ландшафт. Поэзия чистой воды, просто описание, да, природы. И когда доходишь до такого состояния, тогда можно все что угодно смотреть. Или ничего не смотреть.
мысль какая-то...
В смысле, интересность генерируется в том числе художественной литературой. Художественная литература, что такое? Это сыворотка, которая сгущает молоко реальности до сметаны или творога. До того, чтобы это можно было пощупать. Да, Пруст так и говорил о своем романе, что это машина по созданию смысла. Ну и вообще любой роман хороший, хороший по качеству, да, это машина по созданию смысла. Когда ты после него видишь другими глазами. Я думаю, самым революционным, если мы говорили про поэтику кабельного телевидения, кабельных каналов, уходящих в пустоту, то...
Бесконечность.
Бесконечность, да. Самое революционное действие, которое может сделать человек прошлой эпохи, это выключить телевизор. Сидеть, смотреть его, а потом выключить. Это хороший конец чего-то.
Ага.
А какой революционный жест нынешней эпохи, когда есть YouTube, который, мне кажется, сильно вообще изменили все смартфоны. То, что эта штука у тебя в телефоне. Все-таки телевизор — это нужно отдельное устройство, ага, да, для того, чтобы сесть.
Единственный вариант — выбраться туда, где ничего не ловит, или выбросить его?
Мы про это поговорим после перерыва. Это хороший момент.
«Пойми себя, если сможешь».
Ты вот сказал перед перерывом, что единственное, что можно сделать, это выбросить телефон или уехать туда, где не ловит. И интересный же очень опыт, когда ты оказываешься, например, в роуминге, и у тебя он не подключен.
Я поэтому...
Или там, где не ловит.
Я поэтому не покупаю себе карточки за границей.
Это действительно интересно, потому что телефон теряет большую часть своих функций сразу же, да? Ты ничего не смотришь, ты ничего не делаешь, и он становится чем? Читалкой? И плеером, и часами.
Заметки еще, да.
И заметки, да. То есть, и он становится гораздо более гармоничным существом в твоем кармане, чем когда он имеет доступ к сети.
Он становится объятным.
Да? Не только объятным, он становится приятным, удобным, а не тем, кто требует с той стороны, с той бесконечности. Пуши какие-то приходят, уведомления, да? Кто-то что-то хочет, деньги списываются или приходят. Звонить кто-то может, а кто-то рекламу мне в WhatsApp пишет. Ну, то есть, эта штука не моя. Знаешь, как билет Банка России, это же не моя банкнота, она Банку России принадлежит. Mm-hmm. Также телефон, он не мой, а того, кто мне может на него пробиться.
Mm-hmm.
Что это? Что это? Это...
Ну, в общем...
Тревожная кнопка, которую я не контролирую.
Кабельные каналы, они переключались. Теперь кабель как бы к нам подключен напрямую.
Ну, это как в «Матрице», вот этот провод, да, входящий мне, да, в голову, по которому может все что угодно в меня прийти.
Капсула вот в эту где-то лежит.
Да, я как бы вроде контролирую, но туда что-нибудь впрысните мне, и опыт, у меня настроение изменилось.
То есть мы стали медиумами, не только, как говорил Маклюин, производящими смыслы, но и мы стали буквально медиумами, технически подключенными к общему полю.
Угу.
Так?
Угу.
И в этом смысле мы утеряли собственную... собственно, мы перестали быть отдельными, я слова не могу сказать, потеряли...
Автономность.
Автономность, да, да. Мы потеряли автономность.
Мы теперь, том, мы теперь думали, рой в этом смысле.
Да, мы стали роем.
Много раев, что... причем. Кто-то смотрит Орлова, кто-то смотрит там...
Да, это не рай.
Не рай. А кто-то смотрит таких блогеров, кто-то таких блогеров, кто-то за, кто-то против. И там какие-то внутренние бесконечные бурления происходят.
Нам кажется, это разные круги. Вот это важный момент, потому что интернет же ведь в какой-то момент начал говорить о кругах. О том, что вот силовое информационное поле вокруг каждого человека.
О пузырях.
И ты создаешь свое. Это как бы часть твоей индивидуальности. Угу. И это твои интересы, и твой круг общения и так далее. Но по сути... Если масштабировать и масштаб просто увеличить, да, там один к миллиону, то мы увидим опять-таки тот же самый рой. Это как
пена,
с фотографиями.
Как у Слоттердейка.
Это как пена, да. Это как с фотографиями смерти Льва Рубинштейна. То есть все начали это выкладывать.
Ну, все в твоей ленте, просто, опять же.
Да, в моей ленте. Потому,
в твоем пузыре.
В моем пузыре, да. То есть вот он так устроен, да. Я думаю, в пузыре моей сестры и Льва Рубинштейна никогда ничего не было слышно. Это было бы странно, если бы кто-то там что-то.
Или такое... наших бабушек.
Да, да, или наших бабушек.
И даже люди выглядят одинаково внутри одних пузырей. У них одинаковые знаки на аватарках стоят.
Одинаковые губы.
Одинаковые губы, одинаковый макияж, одинаковые волосы, если они принадлежат к одному классу. Одинаковые одежды, автомобили, все одинаково. Одинаковые отпуски.
И это суть нашей цифровой индивидуальности.
И получается тогда единственное, наверное... способ во всем этом не участвовать — быть идиотом. Опять же, мы возвращаемся к...
Иваном дураком.
К демосу мы возвращаемся. Идиот — это кто, да, по грекам? Идиот — это отдельный, тот, кто не участвует в этих делах. И получается, самый радикальный жест — это просто быть не в курсе.
Ну, Иван дурак — то же самое.
Представляешь,
да?
Ты приходишь в коллектив и говоришь: ну, а я не в курсе. Мужики, вы о чем? Тебе говорят: а вот тот-то-тот. Ты говоришь: а это кто? Тебе говорят: ну, как кто? А ведь большинство фамилий, которые мы сейчас вот у нас на языке, мы их там 5-10 лет назад не знали. Это все время какой-то конвейер нового. Mm-hmm. Да? Иван Дурак – хороший образ. То есть человек, у которого есть какой-то внутренний компас, который не всегда что-то говорит. Да? Внутренняя тишина – тоже важный элемент компасности.
Хочу лежу на печи.
Вроде того. Тебе говорят: подожди, а как же? Ты за или против? А вот это ты смотрел? Слушай, ну здесь вот все рассказывают, как устроено. Да? А ты говоришь: нет. Как будто сознание подменилось сознательностью.
Хороший.
А сознательность не нами создается.
А доверие доверенностью.
А доверие доверенностью, абсолютно. Вот, ну, точно же, да?
Сознание подменилось сознательностью, а доверие подменилось доверенностью. Очень хорошо.
Угу.
Мне не кажется, что мы как будто бы договорили до конца этот разговор.
Не кажется.
Мне кажется, мы с тобой еще к этому разговору вернемся, может быть.
Угу.
Может быть, в видеоформате уже.
Может быть.
Вот. Но какие-то знаки мы смогли начертить на песке. Спасибо вам большое, наши дорогие радиослушатели. С вами был Артем Новиченков, Владислав Тимкин.
Да, это был записной эфир. И вы можете, если у вас есть что сказать, прокомментировать, вы можете подписаться на наши телеграм-каналы и там в комментариях задать свой вопрос или написать свою реплику. 9673553 хотел сказать. Нет, канал Артема «Говорящий тростник», мой будет сложнее. Спасибо и услышимся в следующий раз. До свидания.
Пока.
Пойми себя, если сможешь. Еще больше подкастов «Маяка» насмотрим.